7 утра. О, ты уже проснулся? Я тебе кофе как раз наливаю.
А есть что покрепче?
Есть. Включай радио.
Утреннее шоу «Двойной эспрессо». Кто рано встает, тот просыпается с нами.
Как же мы по вам скучали. Доброе утро, друзья. «Двойной эспрессо» наконец-то! Наконец-то в эфире.
Привет, привет всем. Тимур Полунин, Марина Штейникова, да? С вами в эфире. И сегодня мы вышли впервые после нашего больничного. Ну и соглашусь с Мариной, действительно, скучали. Но давайте без сантиментов. Вообще начать нужно с того, что вышли мы на работу с коронавирусом, с положительным результатом.
Да, ребята. Представляете, мы пришли сегодня на работу больные, коронавирусом. Почему, спросите вы? Не потому, что мы такие с Тимуром безответственные, нет. А потому, что пока мы сидели дома и лечились, у нас на Ямале власти утвердили новые правила.
Следующее у нас правило на данный момент. Если у вас коронавирус, вы сидите на больничном ровно неделю, а потом можете выходить на работу независимо от результата. Будет тест отрицательный, если вы его сдали, хорошо, будет положительный, идите на работу, заражайте людей, ничего вам никто не продлит, власти так решили, по крайней мере.
Более того, у нас сейчас, по сути, отменили такое понятие, как контактные пациенты. Угу. Теперь люди, которые контактировали с больными коронавирусом, не должны сидеть на карантине, то есть они должны ходить на работу, в общественные места, в школы, не знаю, в детсады, и вполне возможно при этом разносить заразу, ну, потому что они же контактные.
Ну, и в итоге, что мы имеем? Вот ровно неделю назад, 9 числа, сегодня 16-е, мне сообщили, что у меня ковид, а вчера вечером мне закрыли спокойно больничный дистанционно, по телефону. Как я себя чувствую? Продолжаю ли я болеть? Быть носителем этого вируса? Не заражу ли я вообще всех вот здесь на работе? Никого это, конечно, не волнует.
Ой, в общем, друзья, сегодня в прямом эфире созвонимся со специалистом Минздрава и узнаем, нормально ли вообще все это? Что думают медики-то о решении властей? Если у вас есть тоже вопросы, пишите нам в Вайбер, в соцсети мы обязательно их зададим в эфире. А пока, несмотря на наше неважное состояние, все же начинаем новый день.
Через 3 минуты вернемся.
Утреннее шоу «Двойной эспрессо». Все по-честному.
Ну что, друзья, у нас уже на связи Сергей Токарев. Это главный внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике в РФО, доктор медицинских наук и, я думаю, каждому ямальцу известный врач. Сергей, доброе утро!
Доброе утро, Марина, Тимур, рад слышать.
Сергей, тут такая ситуация. Мы сегодня с Тимуром вышли на работу после больничного.
9 числа пришел положительный тест на коронавирус. Неделя карантин, и сегодня я на работе, потому что вчера мне закрыли больничный дистанционно.
И более того, сейчас по всему Ямалу таких людей сотни, которые вышли на работу, потому что вроде как надо.
Сергей, вопрос такой. Какова вероятность того, что я сейчас болею при условии, что 9 числа у меня был положительный результат?
Ну, конечно, надо сказать, что здесь такая вероятность есть. Давайте не будем как бы самообманываться, поскольку исследования, которые проводили, показывают, что омикрон может сохраняться вплоть до 10-го дня, вплоть до 12-го дня заболевания. И более того, если человек себя чувствует не совсем выздоровевшим, больничный в этом случае должен быть продлен.
Вообще, то, что сейчас у нас сложилось, это как вы оцените эту ситуацию?
Я выскажу свое мнение не как должностного лица, не как специалиста нашего ведомства, а свою профессиональную точку зрения. Конечно, вот отмена ограничений для контактных, на мой взгляд, она не совсем может быть оправдана. И это же касается мер, которые вы выше озвучили. То есть на сегодняшний момент мы понимаем, что это вынужденная мера, которая связана с колоссальной нагрузкой на систему здравоохранения, на амбулаторную службу. Но я вам процитирую своего британского коллегу, это известный эпидемиолог, создатель и руководитель исследовательского проекта Зоя в ковид-стадии, инспектор. Он заявил по поводу ослабления антиковидных ограничений в Великобритании, что это является исключительно политическим, а не научным решением и актом безответственности. И дать неверный посыл, сказав, что мы избавляемся от всех ограничений, если у вас инфекция, не утруждайте себя изоляцией, вступайте на работу, зарывайте своих коллег, да. Это совершенно неправильно и кажется безумием.
Делать-то что в этой ситуации? Потому что вы говорите, вот мы таким образом снижаем нагрузку на врачей, при этом через неделю можно выходить на работу, количество заболевших растет, и нагрузка тем самым на врачей растет еще больше. Не проще ли просто, как говорится, локдаун вести на пару недель?
однозначно здесь локдаун был бы более эффективным. Мы же с вами понимаем отлично, что тут попытка у власти весить на весах угрозу экономики из-за локдаунов и карантинов и ту эпидемиологическую ситуацию. Как только власти увидели, что вроде бы вирус стал полегче протекать в острый период, не думая пока еще, не говоря о последствиях, о том, с чем мы столкнемся после этого, сразу начали принимать меры, чтобы каким-то образом все-таки поддержать нашу экономику. И вот, в принципе, это есть ответ.
С одной стороны, я с вами согласен, но с другой стороны, нагрузка на, скажем, бюджет здравоохранения, она же тоже колоссальная. Тут уже на чаше весов неделя простоя страны в плане производства или 200 тысяч человек в сутки.
Да, это, Тимур, видите, в чем дело? Еще, конечно, здесь вопрос в чем? Вопрос в том, как наши граждане сами соблюдают вводимые властями ограничения.
Да никак.
То есть, мы сами же тоже об этом говорили. Или как? То есть, заходим первый же магазин, любой. Я вижу лично, что я в респираторе, я один-единственный.
Uh-huh.
Вообще больше не... Вот и все, маски для украшения на бороде висят. Поэтому здесь вот этот момент тоже надо понимать. И эти меры, они все рабочие, но они, к большому сожалению, полностью игнорируются нашим населением.
Утреннее шоу «Двойной эспрессо». Без него утро не начнется.
Звоночек у нас. Здравствуйте, кто здесь?
А это Ореков Федор Васильевич, доброго дня всем.
Здравствуйте, Федор.
Хочу, если интересно, сказать, что когда Путин отвечал на звонки россиян, ага, я один из вопросов тоже задал, но вопрос мой настолько был такой нетрадиционный, что передали в ноябрьскую это полицию.
Да вы что? Федор Васильевич, поделитесь, пожалуйста.
Такой задать. А мой вопрос был такой, чтобы узаконить в России проституцию и легкие наркотики, как в некоторых странах Европы, в частности в Голландии, потому что с этим много связано преступление, а так все было бы и рабочие места, и то выходило два сотрудника и брали объяснение. Ну, им, правда, очень убедило мое объяснение.
Вот, во-первых, у нас, правда, многие цивилизованные страны сейчас идут по пути легализации вот подобных вещей, поэтому вы, возможно, вообще новатор в этом плане. Единственное,
дело
что
в том, что
у нас
это
стране...
рано или поздно будет узаконено, потому что проститутки мерзнут на морозе, их крышуют, где-то избивают, вымогают деньги. А так они работали в цивилизованных условиях под надзором врача, делали то, что им нравится.
А когда вы сказали то же самое полицейским, они как-то... Что? Какая вообще реакция
они
была?
Они нормально это восприняли, ну просто... Они говорят, ты наркоманом не был раньше, я говорю, ну, боже упаси, да то. Очень хорошо восприняли.
Федор Васильевич...
Неординарное такое мое предложение.
Федор Васильевич, последний вопрос. Вы довольны тем, как разрешился ваша ситуация с вопросом? То есть...
Ну, они мне сказали, мне они ответ дадут, а как на федеральном уровне, почему они не хотят это принимать, тут я даже не знаю. Но рано или поздно все равно это будет. Тот вопрос, через сколько просто.
Потрясающе вообще. Спасибо вам огромное. Все, к сожалению, вынуждены прощаться. У нас тут уже 10 минуточек осталось до эфира, но огромное вам спасибо за такой звонок.
Честно, я так давно не смеялся. В какой-то момент я просто микрофон выключил, чтобы не было слышно меня, да.
Вообще,
знаете, почему?
Федора Васильевича поддерживаю во многом. Смотри, если взять те страны, где легализовали все давно, это уже у них преступлений в этой сфере не стало.
Знаешь, почему никогда не легализуют ни проституцию, ни легкие наркотики в России?
Почему?
Потому что если легализуют, тогда придется увеличить прожиточный минимум в стране. И внести туда эти пункты.
Утро и двойной эспрессо созданы друг для друга.
Сейчас будем обсуждать новость, которая вчера вызвала общественный резонанс. И коллеги даже разделились на два фронта. Собственно, как и наши пользователи Инстаграма. Я
начнем
сейчас зайду.
С чего? Начнем с того, что с 4 по 20 февраля пройдут зимние Олимпийские игры. Очень много спортсменов и от России туда едут, и уже многие регионы рассказали, а кто именно.
От Югры 4 человека, и эти 4 человека, мне кажется, у них мотивации за последние двое суток прибавилось, потому что как раз пару дней назад югорское правительство опубликовало у себя на сайте соответствующий документ. Увеличивают югорские власти выплаты победителям Олимпийских игр.
Эта сумма увеличена до 15 миллионов за золотую медаль.
Только от региона.
Только от региона.
Там еще и федеральные.
Плюс еще федеральные, да, бонусы.
Награды.
А за серебряную медаль 10 миллионов, за бронзовую 7 миллионов.
Угу.
А просто за участие 400 тысяч рублей. Сразу предупреждаю, что я уважаю спортсменов всех, я желаю им побед, но я не понимаю, 15 миллионов, а за что вообще?
Ты же здесь выступаешь больше за социальное неравенство, об
за
этом речь?
За социальное неравенство.
То есть ты же не против, чтобы спортсменам давали 15 миллионов за победы?
Да пожалуйста.
Вот, нет. Но...
чтобы все было как бы уравновешено, чтобы не было так, что у моих родителей пенсия 14 тысяч, а спортсмену за золотую медаль 15 миллионов, да?
Ну хорошо, тебе на это скажут многие, что, что десятилетиями что? Готовятся что? Спортсмены к этому.
А это у меня родители 40 лет готовились к выходу на пенсию, работали вот на севере.
Ну, это престиж страны, если говорить про Олимпиаду.
Хорошо, значит, мы, получается, ничего не делаем для престижа страны. Вот мы с тобой никто, получается.
Сейчас я зачитаю результаты. У нас в Инстаграм мы вчера опубликовали эту информацию, спросили наших пользователей, считают ли они это адекватным вознаграждением. Так вот, 45%, так как и ты, считают, что это много, 55% считают, что это нормально.
Нормально.
Я бы сказала, примерно 50 на 50 делится мнение.
Серьезно, вам так важно, чтобы у нас, у нашей сборной было там больше медалей, чем у Америки
и у Китая?
Ты вчера
говорил, вне эфира говорил более яркие примеры. Например, смотрите, у нас ветераны войны и инвалиды войны, и все, кто воевали за нашу страну, не только Великую Отечественную, а все вот войны, которые были за последний век.
Афганистан, там, Чечня.
Все. Им к их празднику, одному из главных, да, День защитника Отечества, наймали выплатят 1122 рубля. Это наймали. Я боюсь, что в некоторых регионах даже таких выплат нет. У нас хотя бы что-то. И вот задался вчера Тимур вопросом, почему тем, кто воюет за родину, вот такие выплаты, а тем, кто спортом занимается, пусть и на профессиональном уровне, 15. Вот такие ты вопросы задавал. И они более глубокие.
Да, на самом деле вопрос такой. А насколько мне лично и тебе, Марина, и вам всем, кто сейчас слушает меня, важно, что наша команда завоюет там какие-нибудь медали? Ну, то есть, насколько общество станет лучше жить после этого? Я больше чем уверен, сейчас вот кто-нибудь из нас лекарство от рака изобретет, да? Не дадут 15 миллионов.
Меня больше другой момент интересует. Вот у нас в Тюменском кардиоцентре на прошлой неделе сделали вторую операцию по пересадке сердца, сделали успешно. Так вот, а у меня в Тюменском кардиоцентре подружка в пресс-службе работает. Я у нее спросила, какие примерно там зарплаты у кардиохирургов. Она говорит, что в районе 60 тысяч. Понятно, что, наверное, после таких сложных операций будут как-то и премировать врачей, но тоже вряд ли на уровне там 15 миллионов. Или вот в Надыме у нас двое полицейских спасли жизнь человеку, не дали ему...
Спрыгнуть с крыши.
Да-да-да, уговорили его не спрыгнуть с крыши, и им вот вчера грамоты вручили.
И розочку.
И все. Ну реально, позавидовать можно спортсменам Югры, что у них власти вот так вот к ним настроены. Но взять другие регионы, я не знаю, к примеру, тот же Омск, Курган, например, да, вряд ли там тоже власти будут хотя бы 5 миллионов давать спортсменам. А ведь они тоже поедут и будут изо всех сил стараться, и, может, даже возьмут золотые медали и получат меньше, чем участники без медали от Югры.
Да мне вообще без разницы. Хоть миллиард ему заплатить, этому спортсмену. Вопрос в другом. Вот почему мы возносим это в абсолют? И типа «Ура!» Это опять начинается вот этот вопрос скрепы или что? Нужно повышать общественное настроение, нужно, знаешь, сплотиться, доказать всему миру, что мы на что-то способны.
Смотри, кто-то, как и ты, считает, что по-хорошему надо было вообще бойкотировать эти Олимпиады, где нас издевательским образом без триколора, без флага, без формы, без ничего вообще.
Без гимна. Как выходим на награждение там под Чайковского, но это плевок в лицо всей нашей нации.
Тут надо понимать, либо мы встаем на защиту конкретных людей, и ценим гражданина, который на благо своей родины хочет ехать защищать честь страны, либо мы всей страной, игнорируя потребности конкретных спортсменов, говорим, что давайте бойкотировать. А спортсмены, ну подумаешь, готовили, зато у вас 5 человек там, а нас миллионы. Надо миллионами и отвечать на все эти вызовы.
Обидно за общество, потому что ничего такого общественно важного, полезного вот эта золотая медаль не принесет. Ни нашей стране, ни миру в целом. Да, Олимпиада — это круто, да, это единение народов. Но не в нашем случае.
И престиж страны в том числе, не надо это исключать.
Да какой престиж? Ну, скажи, вот, пожалуйста, сейчас мы выиграем эту Олимпиаду, и дальше что? Нас полюбят резко, время... нас на мировой арене станут больше уважать, или к Путину будут лучше относиться там те же Байдены
тебе
и Зеленский.
Тебе надо, чтобы тебя любили? Нет. Нет, тебе же надо свою страну любить,
ну, что?
Правильно?
Ну, будет у нас престиж. Я к чему? Ну вот, мы крутые вообще. Мы вообще чемпионы Олимпиады, мы
Слушай,
молодцы.
Слушай, ты часто говоришь в эфире, что современной России нечем гордиться, что в Советском Союзе все достижения стали. Вот я тебе хочу сказать, что спорт у нас по-прежнему, за него можно гордиться. Возьми чемпионаты мира, Европы по фигурному катанию. Все пьедесталы наши. И разве это не пример гордости? Разве это не пример маленькой девочки, которая смотрит телевизор и хочет потом пойти по стопам этой спортсменки? Пускай у нас в космонавтике не так все радужно, как хотелось бы. Пускай у нас в науке можно может, не так, потому что все мозги утекли, хотя, кстати, сейчас остаются, и, слава богу, некоторые даже возвращаются. Ну, хотя бы в спорте, может, будем.
Получается, раньше у нас была сверхдержава, да, которая первая вывела человека в космос,
да.
А сейчас мы гордимся хоккеистами и фигуристами.
Хоть что-то должно остаться. Ты предлагаешь и это убрать. Я понимаю твою позицию.
Я предлагаю вектор развития сменить с бряцанием медалями на пьедестале, да, и с бряцанием оружием на мировой арене к какому-то развитию внутреннему. Временно забыть о том, что там собаки гавкают за забором, а сосредоточиться на том, что у нас здесь, на нашей территории, я в нашем дворике...
Я абсолютно согласна. Я тебе еще раз говорю, эти победы нужны не для того, чтобы Западу показать, какие мы молодцы. Они нам прежде всего нужны. Нам еще нужно как-то не терять веру в свою страну, хотя бы в каких-то областях и сферах.
Двойной эспрессо. Без него утро не начнется.
Минстрой назвал регионы, где строится больше всего жилья в расчете на одного жителя. Этот рейтинг они публикуют каждый год, друзья, и каждый год лидеры одни и те же.
Я могу предположить?
Ты угадаешь, мне кажется. Они реально каждый год одни и те же.
Не Москва.
Не Москва.
Мне кажется, на первых местах это что-то типа Сочи, Краснодарский край.
Краснодарский край есть, да, но абсолютный лидер, кстати, и в прошлом году, и в позапрошлом. Тюменская область,
Тюмень,
конечно.
Да.
И люди, которые приезжают в Тюмень хотя бы раз в год, я думаю, вам не нужны никакие рейтинги Минстроя. Вы сами видите, да, как разрастается. Вот только въезжаешь на территорию Тюмени, и вдруг за год еще один жилой комплекс вырос.
Микрорайон появился.
Да, целый микрорайон. Вот мы с Тимуром наблюдаем это каждый год, когда заезжаем в Тюмень. Это что такое вообще? Как? Ну что там за строительство волшебное? Как это, знаешь, как будто кинули какие-то дрожжи, они хоп-хоп, за год и выросли эти новостройки.
Тюмень — идеальное место расположения для столицы Российской Федерации. Да. Идеальней не придумаешь. Это самый центр нашей страны. И я думаю, что, возможно, у властей есть... долгосрочненькие перспективы, чтобы перенести, ну, хотя бы какую-то часть влияния в Тюмень.
Может, это бывший губернатор Тюменской области Собянин, он сейчас мэр Москвы, ближе там к властям, как-то им подшептывает иногда. Вы на Тюмень-то обратите внимание. Хороший регион, перспективный.
Так, здесь, в Москве, я буду заниматься тем, что буду плитку каждый год менять, а вот Тюмень мы будем отстраивать, да?
Так вот, завершаю. Тюменская область у нас абсолютно лидер уже не первый год. Я верю Минстрою, потому что мы сами видим, как там вводится жилье, развивается город. Когда я училась в Тюмени студенткой 10 лет назад, население было 500 тысяч, сейчас уже прибавилось 1200-250, если не 300. То есть реально город разрастается, скоро будет миллионником, это уже все прогнозируют. А дальше в списке Калининградская область, твоя любимая. Краснодарский край, ты с ним тоже угадал. Севастополь тоже разрастается неплохо. Ну и Ленинградская, Московская тоже в десяточке есть. Ой, звоночек. Здравствуйте, кто здесь у нас?
Это Рико Федор Васильевич. Я сначала хочу сказать по поводу переноса столицы. Самый лучший вариант — перенести столицу в Курган. И надо это делать срочно, а то не сегодня, а завтра украинская армия нападет на Россию, в течение часа завоюет Москву. Ого. А до Кургана далеко.
А чем украинская армия будет завоевывать Москву? Вот вопрос такой.
Ну, это я в переносном смысле шуточно говорю.
Федор Васильевич, хорошо, что вы позвонили. Мы как раз вот тут с утра с Тимуром обсуждаем вчерашний наш с вами информационный повод, который вы нам, собственно, подкинули. Для тех, кто еще не в курсе, не слышал, может быть, нас вчера, Федор Васильевич Чириков предложил президенту нашему узаконить, легализовать такие явления в стране, как проституция и легкие наркотики. Столько шума вы тут наделали, честно говоря, со своим предложением.
Давай так, мне домой звонили, позвонили моей племяннице, сказали, у тебя дядя маразматик. Но меня предупреждали, пожилые люди, они могут так думать. Потом мне позвонила корреспондент «Комсомольской правды», попросила записать мое интервью на диктофон. Очень мне восторгалась, дала мне свой телефон, удивлена моим образом жизни и мышления и моей законодательной инициативой. Но так как в России власть принадлежит, согласно Конституции, народу, то любой может выдвигать инициативу, что я и сделал. Слава Богу, все кончилось хорошо. Также мне позвонил городской депутат Бондарчук, известный, тоже меня очень хвалил и тоже согласен со мной. Вот такие дела.
Федор Васильевич, я вот, знаете, я понимаю, что вы в Инстаграме, наверное, не сидите, но вчера в Инстаграм наш просто взорвался, тут уже 15 тысяч просмотров вашей новости, десятки комментариев. Есть, конечно, и такие, что, да, не согласные с вами, скажем так.
Но это
есть...
больше пожилые люди меня предупреждали. Я всегда удивляюсь, что есть люди не заблуждающие, есть завистники.
Но я хочу вам сказать, что вы не переживайте, есть комментарии абсолютно вас поддерживающие, но...
Не, ну я стараюсь правильно давать советы, а рано или поздно все со мной согласятся.
Ой, Федор Васильевич, пожалуйста, не теряйте никогда свой настрой вот этот боевой. Будут еще инициативы, обязательно звоните.
Шоу «Двойной эспрессо». Расскажут самое важное, пока варится твой кофе.
Теперь давай про прямую линию с губернатором, который сегодня состоится, прямой эфир. Вообще, по данным на вчерашний день, около 400 вопросов, даже 450 поступило для Дмитрия Артюхова. Это очень мало, если сравнивать, например, с прошлогодним показателем. В прошлом году было 1700 вопросов, сейчас только 450. И как говорят в пресс-службе правительства округа, что это снижение напряженности, у людей, значит, меньше проблем и вопросов. Мне кажется, абсолютно неправильно.
Или люди просто поняли, что в прошлом году, типа, никакого конкретного
ответа. 1700 вопросов было, ответили в эфире максимум там на 30, да, а 1000 вообще остались.
Ну, это нет, как я Путину пишу я каждый год, и ни разу мне никто не ответил.
Я тоже, кстати. Ну, я Путину писал только один раз, но мне тоже не ответили. Ты знаешь, я хочу провести социальный эксперимент, чтобы не быть, знаешь, вот этими людьми, которые себя только и критикуют. Я вот прямо сейчас забью себе в Вайбер номер телефона, на который принимаются вопросы для губернатора, и если мне на него реально не ответят, я об этом расскажу потом в прямом эфире. И скажу, что наверное, люди перестали задавать вопросы губернатору не потому, что проблем стало меньше, а потому, что на них просто не отвечают. Номер телефона, кстати, если вдруг кто хочет задать вопрос губернатору, я даже сейчас сама буду параллельно с вами записывать. 8-919.
Так.
55.
Так.
66.
Так.
070.
Так.
Все. Я себе вот его уже создала в контактах. Запишу вопрос губернатору. Завтра вряд ли, да, отреагируют так быстро. Наверное, еще неделю надо дать им на рассмотрение этих вопросов, да?
Утреннее шоу «Двойной эспрессо». Без него утро не начнется.
Вчера я написала на тот самый номер телефона, на который писала вопрос губернатору.
Открытая линия была с
губернатором. Я помню, я сейчас расскажу. 15 декабря она прошла, мы с Тимуром писали туда вопросы, и месяц уже прошел. Я думаю, ну, может быть, уже как-то пора. И если до этого со мной активно там общались по этому номеру телефона, то вчера, когда я спросила, ребятки, ну чего там, когда ждать ответ? Меня просто сейчас вот игнорируют и даже не читают мои сообщения.
Я тоже
напишу. Я попробую, что ты напишешь.
Здравствуйте, ответ будет когда-то?
Ну ты что так грубо? Сейчас обидятся, вообще тебя удалят.
Пусть удалят.
Ну ты подожди, может быть месяца это мало, может быть у нас с тобой такие вопросы, которые требуют, я не знаю, детальной проработки. Но в любом случае мы сейчас будем изо дня в день ставить такие небольшие эксперименты. Как только нам дадут ответ на наши вопросы, мы обязательно сообщим и скажем, сколько потребовалось месяцев, недель для того, чтобы мы, как жители Мала, получили ответы на свои вопросы.
Утреннее шоу «Двойной эспрессо». Хорошему дню, хорошее начало.
У нас по итогам 2021 года за весь прошлый год с первого раза сдали на права 10% россиян. 11, если быть точнее, но я округляю до 10. Каждый десятый, грубо говоря. И я вот понимаю, что ведь дело не в том, что люди резко отупели. Ведь такого быть не может. Почему 2-3 года назад у нас 60-70% с первого раза могли сдать, а сейчас только 10? То есть реально поголовно все стали какими-то безграмотными и не могут запомнить элементарные правила?
Мне звонят из Салехарда.
Звонят?
Может быть, хотят ответить на вопрос о губернаторе.
Возьми.
Ну, давай. Ну, я...
Не в эфир, да, не в эфир. Просто спроси, кто там. А я пока вот расскажу вкратце ситуацию, пока Тимур общается по мобильному. Друзья, как я лично считаю... Тимур хотел поднять в эфире. Сейчас вот он к нам присоединится. Кто звонил?
Департамент имущественных отношений. У меня просто вопрос был связан с жилищной как раз-таки политикой.
А, все-таки от губернатора звонили?
Да, от губернатора. По моему вопросу. Буквально вот в 7.14 я написал, будет ли когда-нибудь ответ. Такое совпадение. И позвонили через 2 часа ровно. Через 2 часа так... Интересно. Бывает.
А я сейчас напишу, а почему вы моему коллеге ответили, а мне нет?
Утреннее шоу «Двойной эспрессо». Для тех, кто ценит свое время.
Как тебе такое? В Ростовской области депутаты ЗАГС Собрания запретили смеяться во время бракосочетаний.
Кому?
Это же грустный праздник, понимаешь? Это же... Мужика ведут в ЗАГС, это ж плакать надо, получается. Нет, кроме шуток, депутаты ЗАГС Собрания накануне сели, утвердили новые правила, которые будут действовать в ЗАГСах по всему региону, собственно.
Это в Ростовской области?
Это в Ростовской области, да. На мероприятии торжественном в ЗАГСе нельзя быть в верхней одежде. И так понятно, что мы не пойдем в шубе на церемонию. Дальше...
Ну, Киркоров бы пошел. Ты знаешь, ну, есть такие люди, которые прям, ну, в шубе ходят всегда.
Вот тут уже поинтереснее пошли вещи. В зал не пустят людей с громоздкой клетчатыми сумками. То есть, если ты придешь с клетчатой сумкой, ну, то есть, китайской, с подарком...
Киркоров уже дважды отпадает. Да. То есть...
Пакеты тоже недопустимы. Мальчишки же многие там, да, в пакет кинули чего-то, бутылку шампанского того же. Все надо оставить где-то там в коридорчике, не пустят тебя с пакетом. Некрасиво, это не торжественно. А во время церемонии запрещены громкие разговоры, в том числе по телефону, восклицание и смех. Вот прописано черным по белому. Ну а если смешная семья, если веселые люди, если там какой-нибудь дядя Вася юморист.
Нет, знаешь, это типа как объявляю вас мужем и женой, и свидетель со стороны жениха такой: ва-ха-ха, бедолага, потеряли пацана.
Вот этого свидетеля сразу вынесут из зала подрученьки, скажут: ты нарушаешь правила поведения в ЗАГСе.
Вынесут родственники со стороны невесты, скорее.
Точно. Ну и, конечно же, гостям нельзя в ЗАГСе пить спиртное. Курить и есть нельзя. Мне нравится, что это прописывают отдельно. То есть, видимо, кто-то приходит с плошкой салата, там стоит, ест, или бутерброды, я не знаю.
Да, ну а да.
Но не во время же торжественной церемонии.
Андрей написал: привет, ребята. Этот запрет по поводу смеха на свадьбе — последний шанс для жениха.
Ну, то есть, если уже не получилось отвертеться...
Просто начинай хохотать.
Хохотать истерично в ЗАГСе.
Подавай сигнал.
Ну, как вариант, как вариант.
Спасибо вам за ваши комментарии, спасибо за обратную
связь. Да, Андрей, доброе утро.
Это Тимур Полунин, Марина Штейникова, утреннее шоу «Двойной эспрессо».
Завтра в 7 утра ждем вас, как обычно, с огромным количеством новостей. Пока.
Услышимся.